эфире подкаст «Батя на консоль».
Здравствуйте, мальчики и девочки. Снова с вами самый лучший в мире, в котором мы вдвоем с Тимофеем в этом мире. Подкаст про видеоигры, который называется «Батя на консоль». 22-й выпуск, который у нас называется «22 дели на 2». Помнишь, анекдот такой был?
Дели на 2?
Ну, типа, 33, дайте кусочек откусить. Ну, там черепашка была тупо. Ну,
в общем... Блин, Олег, я вот недавно смотрел и понял, что анекдот — это вообще какой-то пережиток просто. Тоже, как и многое.
Ты редакцию смотрел, да?
Правильно? Да,
я тоже смотрел этот выпуск. И поэтому решил, что надо возвращать анекдоты. В масса шутка? Нет, конечно же. Просто 22. Знаете почему? Потому что вот нас два с Тимофеем, и мы обещали вам, что у нас будет... еще гость в этом выпуске. Но гость уехал в командировку внезапную, срочно, в другую страну.
И мы продолжим вам обещать, поэтому,
да, поэтому...
когда-нибудь у нас появится кто-нибудь.
Да.
Специально у нас есть гость особый.
Особый гость. Привет, специально для Рема, Акула.
Я буду с ней сидеть.
Акула, а у нее есть имя?
Акула? Так и зовут ее. Вакула.
Вакула. Вот, мы начинаем все-таки наш выпуск уже по традиции. И сегодня мы вам расскажем. Про что мы вам расскажем?
Да, как всегда, про то, что у нас произошло вообще за последнее время в игровой индустрии, какие новые игры вышли или анонсировались, ну и, естественно, про скидки.
И про то, во что мы поиграли.
О, естественно, да, нам вообще-то в этот раз есть что рассказать.
Тимофей играл не в три в ряд. Да? Вот это вот.
Блин, я пытался найти в eShop три в ряд, но... Нет, решил, что буду все-таки играть нормальные игры для взрослых людей.
И да? Начинаем с флешбеков. Точнее, с новостей игровой индустрии, потому что вот эту новость, которую я сейчас вижу перед своими глазами, мне кажется, что мы рассказывали про нее в прошлый раз. Но, возможно, это всего лишь мой...
Но я все равно хочу обсудить, потому Давай. Что эта новость получила развитие. В общем, мы хотим рассказать вам про Half-Life Alyx. Все мы знаем, что это такое, что это новый Half-Life, который будет в VR, и выйдет он в марте 2020 года. Примечательно, что VR вообще, вот этот новый Steam VR, который называется, не помню как, Valve Index он называется, его раскупили вообще везде, кроме Японии. И интересно, успеют ли ребята из Valve поставить новые, потому что, судя по тому, что их распродали, спрос-то бешеный на самом деле. И, видимо, что ребята собираются нехило так прокачать VR-рынок.
Ну, вообще игра будет работать не только на Valve Index.
Да,
то само есть, вообще интерес вернулся немножечко к шлему виртуальной реальности. Я, если честно говоря, ради бы Half-Life Alyx расчехлил бы, наверное, свой
зачехленный
VR от PlayStation, но там его не будет никогда. Есть возможность, говоря, через какие-то моды на ПК прикручивать шлем от Sony, но для этого должен быть ПК. ПК у меня нет, поэтому вот. Из-за этого грядущего выхода Half-Life Alyx решили Габена, как это, подданные, да, вернуть немножечко назад на рынок. Make Half-Life great again, поэтому Half-Life и старый можно сейчас в Steam, по-моему, бесплатно поиграть.
Да, в течение 2 месяца, то есть примерно как раз до релиза Half-Life Alyx, вы можете в Steam поиграть в первую и вторую части, в эпизоды даже, бесплатно абсолютно. Valve молодцы, подогревают интерес, и понятно, что часть игровой аудитории, да, сколько лет назад вышел последний Half-Life?
12.
За это время уже выросло новое поколение геймеров, на самом деле, часть из которых даже они слышали, естественно, про Half-Life, и через мемы про Half-Life 3 и так далее. Но вероятно, что часть из них в него даже не играла. И поэтому молодцы, Valve, реально. Они, кстати, провели MA-сессию на Reddit недавно. Там, естественно, не было сказано каких-то прям суперсенсаций, но были интересные факты. Например, тот, что над игрой работала команда из 80 человек, и это самый крупно такой вот, самый масштабный по размеру команды проект Valve, касающийся Half-Life. То есть у них на всех предыдущих частях работало меньше людей. И вообще это большая команда. Но надо понимать, что VR — это вообще сложная технология, и там нужно очень много графических, наверное, ребят в первую очередь.
Графические ребята.
Ну да, те, кто рисует.
Ты когда сказал про через мемы и вот это все, я вспомнил Льва Лещенко с его песней «Через мемы, через расстояние».
Я недавно видел смешную шутку. Ну, Ладно, окей. Может быть, она мне просто только показалась смешной. Да, то, что себе, да. Чувак в Твиттере написал, что когда он станет президентом, он сделает министром обороны Габена, и тогда Третья мировая война точно никогда не произойдет.
Хорошая.
Вот эти все, да, мемесы про то, что Габен не умеет считать до трех, потому что нет ни одной игры с цифрой 3 в названии у Valve. Ну, посмотрим.
Подожди. А этот Left 4 Dead?
Left 4 Dead 2.
Точно.
Его еще не анонсировали, да, но 3 там нигде нету. Dota 2, блин. Half-Life 2. Нету таких игр.
Он боится.
Да, конечно. Может быть, он суеверный на самом деле. Да на самом деле ему просто не надо. Он и так со Steam достаточно денег получает, и поэтому они могут сколько угодно делать новые качественные хорошие игры и осваивать новые рынки.
Я надеюсь, что вот эти Half-Life темы в VR породят огромное количество крутых стримов, где будут все там, не знаю, накрываться одеялом. Там,
ну, смешные будут точно, да. Я думаю, что нас ждет много смешных моментов, где стримеры будут стоять в комнате, такие, господи, а у него там на него хэдкраб прыгает, человек спотыкается о провод, например. Ну, то есть пока же нет у нас беспроводных VR-шлемов.
Кстати, это вот одна из вещей, которая, как мне кажется, от массы его отодвигает. Ну, провод — это проблема, серьезная проблема.
Беспроводной VR будет стоить еще дороже, и мне кажется, что основную массу, основную аудиторию отталкивает именно цена, Олег, на VR.
По-моему, есть какая-то модель, которая умеет. Она, точнее как, она внесет в себе в самом шлеме Android-устройство, и, соответственно, ты играешь в игры на Android. То есть какой-нибудь старый Half-Life, наверное, можно там, не знаю,
Мне вот интересно, а хватает вообще скорости передачи данных по беспроводным каналам для того, чтобы, вот, допустим, игру в таком качестве, то есть там HD, например, вот эти 1080 на сколько там, на 1000... Ну, короче, вот
ну, там же надо в два раза больше разрешения, да, как минимум, потому что на каждый глаз нужно свою картинку. Короче, мы опять углубились куда-то не туда. Разработки в этом направлении ведутся, да, люди понимают, что не нужно там на голове таскать огромную, там, не знаю, батарейку, мощный процессор, нужно передавать данные не по проводу, а как-нибудь по-другому. И надеюсь, что вот как раз это через несколько лет все случится.
Я в заключение еще про Half-Life хочу одну штуку сказать. Вот из этой AMA-сессии также мы узнали, что Valve пока сфокусировались на том, чтобы довести Alyx до ума,
да,
в ущерб тому, чтобы релизнуть полноценно движок Source 2 для того, чтобы можно было делать на нем свои игры. И я хочу напомнить, что вообще релиз Source на всех, да, то есть вот первой части этого движка, он произошел достаточно давно, но вокруг него собралось очень большое комьюнити вообще мододелов и игровых разработчиков, и часть известных и любимых нами игр, они появились из прототипов, которые ребята делали самостоятельно вот именно на Source. Поэтому Source 2 — это круто, потому что сейчас-то выбор небольшой, вы либо делаете свой движок, либо Unity, либо Unreal Engine, и Source 2, я надеюсь, даст всем еще фору.
Помните, была такая игра, которая называлась Shadow of the Colossus?
1000 лет назад такая была,
но
да?
Не та оригинальная, а как раз-таки ремейк, который делала Bluepoint Games.
Угу.
Так вот, они, команда этих людей, обновила свой сайт и добавила туда описание своей следующей игры. В общем, говорят, что их следующий проект является крупнейшим в нашей истории и нацелен определить визуальный стандарт следующего поколения консолей. Хотелось бы на это все, конечно, посмотреть. Мне кажется, это бряцание сейчас вот невидимыми этими побрякушками.
Я все-таки за то, чтобы игры были в первую очередь не столько про визуал, сколько про геймплей. Вот. Понятно, что технические возможности нового поколения консолей будут мощнее, вот. Но хотелось бы, чтобы Bluepoint Games еще... Кстати, хороший вопрос. Это будет ремастер, то, что они делают, или они делают что-то свое? Потому что были слухи про то, что это может быть Demon's Souls, например. И заремастерить Demon's Souls на PlayStation 5, например, это было бы круто. То есть там есть куда покопать и есть что поремастерить в плане сделать там круче текстуры, да, прорисовки и так далее. В любом случае, пристально наблюдаем и ждем всяческих анонсов, потому что пока их не так много, но вот я думаю, что год будет богат на разные такие вот громкие заявления от разных компаний.
Я как раз подумал, вот буквально вчера, что фактически у нас вот есть два, наверное, три типа геймеров, которые любят разные видеоигры. И вот последние, да, предыдущие две я не буду говорить, потому что это люди, которые едят все, едят старое всякое разное. Не буду цвет там называть и запахи этого всего. Вот. Но есть люди, которые живут с современными играми. Вот сейчас запусти какой-нибудь Half-Life 1, например, да, и ты уже снешься. Да, второй запусти, он тоже не очень уже хорош. Я говорю о том, что сейчас выпускать игру, как в случае с Shenmue 3, мне кажется, пятый подкаст подряд, да?
Лего до сих пор не отпустило. Горит. Просто, да. Да.
Нет, я понимаю, зачем она была сделана. Они, скорее всего, ее неплохо продадут и даже окупят с учетом кикстартера и прочего там. Все вложения, но мы должны в скором будущем как раз-таки увидеть вот что называется новый стандарт насыщения, отображения всего, что вот мы любим в видеоиграх. Ну, потому что не зря же делаются консоли нового поколения, не зря NVIDIA там с AMD клепают новые видеокарты со всякими RTX-ами и прочими вот этими штуками. Хочется уже. Ну, потому что ты включаешь очередную игру, и она, ну, там где-то что-то с освещением добавилось, где-то просто FPS-ов стало стабильно 60. Это такой, а можно что-нибудь уже другое?
Вот знаешь, кстати, ты сказал про освещение, и я задумался, а ведь действительно, то есть добавляется же в последнее время столько разных мелочей, которые добавляют того, что называется фотореализмом в играх. И мы уже как-то не обращаем на это внимания, потому что оно действительно как-то незаметно происходит. То есть сколько было сделано, сколько работы провелось над светом, например, над лучами, вот над тем самым рейтрейсингом и так далее. Мы же как-то, вот знаешь, там говорим иногда, смеемся над этим, а блин, это же колоссальная работа, и действительно игры стали выглядеть просто очень реалистично, очень.
Но, с другой стороны, да, вот ты вспоминаешь какие-то игры, там, лет 15 назад, которые были, и тебе так тогда казалось, что они тоже капец какие крутые.
В тех случаях ты дорисовывал это в голове, и сейчас, когда ты там...
Ну, сейчас же то же самое происходит. Да, абсолютно. Да. Ну, то есть, тебе достаточно хорошей лицевой анимации, например, да, поскольку большая часть кат-сцен, она делается все-таки с путем motion capture, да. И актеры профессиональные играют, некоторые достаточно именитые, сделали себе карьеру, между прочим, на как раз-таки, как это, игре в игре. Ну, не знаю, как по-другому сказать. Поэтому хочется вот чего-то нового. И тут недавно конференция GDC была, да, Game Developers Conference. Там проводили некое исследование среди разработчиков, делали опрос, точнее. То есть сколько людей делает игры под консоли нового поколения. И казалось, что там их не больше 10%.
Это опять история про то же самое, что было, когда выходил PlayStation 4. То есть многие разработчики боялись, потому что они не знали, сколько людей, грубо говоря, купят новые консоли нового поколения, и они выпускали все на старое поколение, потому что там была огромная инсталл-база. Ну, все мы знаем, что PlayStation 3 там продалась огромным тиражом, и они думали, а зачем вот мне разрабатывать игру под новую поколение, да, если я могу заработать денег здесь сейчас, выпустив на PlayStation 3, например. И это естественное. То есть, ну, будут люди, то есть, в первую очередь, это, наверное, заинтересованы в этом Sony, да, чтобы продавать свою консоль, им нужны какие-то прям игры прорывного уровня, которые...
Microsoft не заинтересована такая, да?
Ну, Microsoft тоже надо, да.
Надо продавать винду и туда Game Pass для ПК.
Да, да, все так. Ну, в общем, да, я надеюсь, что все будет нормально, и консоли следующего поколения мы прям ахнем и охнем все. И Switch следующего поколения тоже, да, когда выйдет Switch Pro, я думаю, ух, мы как все.
Я думаю, что Nintendo намеренно отдаляется от релизов консолей там, грядущего, вот именно, нового поколения Sony и Microsoft, чтобы с ними играть на разных совершенно полях.
Они в своей вселенной живут, им это неинтересно. Вот это, вот, знаешь, конкуренция, там какая-то борьба мышей, и они такие, господи, у нас мы сделаем Animal Crossing, ребят, и вот там-то мы посмотрим уже, кто настоящий
там,
здесь разработчик.
По-моему, были недавно результаты продаж в Америке и в Японии, и Switch продается, естественно, лучше, чем PS4 и Xbox, тем более.
Потому что это уже все-таки уходящее поколение.
Ну да, потому что все, кому надо, уже все купили. Да, уже. Поэтому да, вот этим бряцанием, опять я это слово сегодня употребляю.
Олег все любит сегодня бряцать.
Да. Вот этими большими цифрами, типа, смотрите, мы продаем Switch. Ну, во-первых, у вас вышел Switch Lite еще, потому что это желанный подарок, я не знаю, для большинства детей наверняка, но все-таки мобильный гейминг, он возвращается, это круто, потому что в свое время, когда сдохло...
Портативный гейминг.
Да, правильно, тема.
Мобильный никуда не уходил.
Мобильный цветет и пахнет. Правда, непонятно, опять же, чем в некоторых моментах, но...
Команда проекта Hellblade 2, Senua's Saga, в два раза больше команды, которая работала над первой частью. И мы с вами помним, что Hellblade — это, по сути, инди-проект, но качество явно не инди. По крайней мере, в том, что касается визуала и нарратива и всего остального. И в два раза, ребят, это было 8 человек, а стало 16. И я когда увидел цифру, что над первым Hellblade работало 8 человек, я просто не понял, как это вообще возможно. То есть сколько человека часов нужно было, чтобы сделать все вот это, и сколько лет они, ну не лет, а сколько времени они ее разрабатывали, прям очень-очень странно.
А ты играл, кстати, в Senua's Sacrifice?
Еще нет.
Я тоже нет, причем она же доступна по геймпассу на Xbox, но геймпасс у меня не проплачен, и я все думаю, надо хотя бы познакомиться. Особенно учитывая то, что как я люблю работу всякую со звуком, там же вот эта вот бинауральная история, специальные микрофоны, которые вставлены внутрь смоделированных человеческих вот этих ушных раковин.
Да, да.
Чтобы все натурально попадало к вам в голову.
Это, ну, нужно прям обязательно в наушниках в эту игру играть и желательно прям сконцентрироваться на этом. То есть вот прям сесть и вникать, потому что да, да, в общем. Посмотрим. Hellblade 2, я думаю, тоже будет хорошо себя чувствовать, потому что про первую не говорил только Горбатый, мне кажется. То есть они очень хорошо вообще себя чувствуют, и я думаю, что все должно быть хорошо у них. Видишь, расширили команду в два раза, Олег, 16 целых человек.
Кто еще хорошо себя чувствует, так это компания Rockstar Games. Потому что у них игра, которая вышла сколько уже, 7 лет назад, да?
Очень давно.
Речь идет, конечно же, о GTA 5. Да. Она побила тут, не то чтобы побила очередной рекорд, но учитывая возраст игры, она за декабрь 2019 года стала снова лучшим за последние два года, в общем, месяцем, принесла 85 миллионов долларов за декабрь. Некоторые игры, которые выходят, не зарабатывают столько денег.
Ну, а в смысле некоторые? Вообще, мало какие игры зарабатывают столько денег.
А тут
денег,
игра, да, вышедшая 7 лет назад, и 85 миллионов только за декабрь прошлого года.
Ой, ну слушай, все мы понимаем, что декабрь — это пора праздников, во-первых, и кому-то, может быть, все-таки подарили, если у кого-то до сих пор не было, и
пора,
кто-то не играл.
Знаешь чего еще? И пара-пара-пам.
Пара-пара-пам, да. Вот. Но на самом деле все это время GTA 5 держится в топах и зарабатывает очень много за счет, естественно, GTA Online.
И это нам говорит о том, что, в принципе, разработчики, которые делают мощный проект, вкладывают в него очень много денег, мы сейчас, я намекаю, опять же, на The Last of Us 2, должны, если они хотят эти деньги купить и заработать еще много-много-много, как мне кажется, должны сделать онлайн-составляющую все-таки.
Это разные вещи. Ну, понимаешь, у GTA Online все-таки онлайн-составляющая про вот это, как это называется, про то, чтобы люди мерились друг с другом, условно. Ну, то есть там очень весело, во-первых, а во-вторых, ты можешь купить себе крутую тачку, можешь купить себе, или там крутой дом. И это же все покупается внутриигровую валюту, так или иначе.
Да я знаю, ты я можешь, же там, ну, вот, там немножечко вот занес в свое время, аж поиграл.
Вот так они и зарабатывают до сих пор по 85 миллионов долларов в месяц. Это очень много. И причем это два года они столько не зарабатывали, они продолжают выпускать обновления для GTA Online. Там недавно был тоже смешной случай, про который мы, по-моему, даже рассказывали, когда у GTA Online выходил аддон про казино, и кто-то пожаловался на рекламу в России, потому что подумал, что это реклама казино, а не реклама аддона GTA.
Проблема с доступом к казино?
Ну да, 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 что-то такое.
В GTA.
Ну, в общем, рады за них. Тем временем, кстати говоря, RDR 2 с учетом ПК-релиза продался аж миллионом копий. Выросли продажи. Но это все равно нельзя считать успехом для компании Rockstar. На самом деле. Это, ну, небольшие продажи.
Вообще, если так говорить, то Rockstar — это все-таки компания, наверное, одной самой великой игры. Мне кажется, что GTA вообще серия самая успешная за всю историю видеоигр, мне кажется.
Ну да.
Я, конечно, понимаю, что в ближайшем каком-то будущем, может быть, мобильные проекты с помощью компании Tencent могут зарабатывать такие же приблизительно деньги, а то и больше. Но по уровню... Ну вот спроси любого человека на улице, мужского, например, пола, там до 50
лет. Да все знают про GTA.
Я уверен. Можно, кстати, попробовать сделать какой-то опрос.
Ты сказал про мобильные игры, я тут подумал. Компания Playrix, те, да, самые, да, ребята, да, да, которые сделали Homescapes, Gardenscapes и все остальное, это наши соотечественники, между прочим, они за 2019 год, по-моему, около полутора миллиардов долларов заработали. Понимаешь?
Ну,
это больше 100 миллионов долларов в месяц.
Это капитализация или чистая прибыль?
Я не помню, правда. Но, короче, очень большие. У них очень, очень,
если
хорошо
заработали, то, наверное, все-таки это какая-то прибыль. Либо прибыль, либо чистая прибыль. Ну, короче, деньги все равно большие, короче, в этой индустрии находятся. И, естественно, нам нужны не только одни Rockstar. И вообще, с учетом роста требований, о чем вот мы уже недавно говорили, современного игрока к продукты, которые он хочет видеть на своей консоли, там, на ПК, еще где-нибудь, они должны быть очень высокобюджетными. Ну, понятно, что есть любители инди всякого разного, мы сейчас про них не говорим, но как мне кажется, что такой жесткий отбор вообще в борьбе за кошелек и геймера, потребителя видеоигр происходит. Ну, то есть какие-то компании банкротятся, какие-то сливаются с другими. Ну, в общем, ищут другие пути инвестирования, как мы уже в прошлом выпуске говорили про...
Platinum Games.
Про Platinum Games, да.
Вспомнили.
Ура! Простите, мы всратые, как всегда.
Две недели просто слишком много, чтобы держать такую информацию в голове. Ладно, давайте дальше пойдем по новостям. Activision Blizzard, та самая огромная компания, которая тоже конгломерат теперь игровой, заключила сделку с Google. Соревнования по играм Activision Blizzard теперь будут показывать только на YouTube. И компания решила не продлевать соглашение с Twitch'ом. Удивительное решение... Отчасти. Я не знаю, кто сильнее был в этом заинтересован, YouTube или Activision, но, допустим, все это началось уже 24 января, то есть это вот буквально там за день до записи нашей сегодняшней, когда транслировали чемпионат по Call of Duty на YouTube уже вместо Twitch'а. И в дальнейшем Overwatch League будет на YouTube, и Hearthstone тоже, все соревнования будут транслировать именно на Ютубе, так называемый. Ну, идет уже, знаете, вот война следующего уровня, когда уже конкурируют не игровые компании друг с другом, а стриминговые сервисы за право транслировать контент. То есть тоже интересный виток. И еще одна новость от околоигрового мира. Компания Sony отложила фильм про Uncharted на 3 месяца, и теперь экранизация запланирована на 2021 год. Я, если честно, ничего особо не жду от этой экранизации. Она должна была выйти 18 декабря 2020, теперь выйдет 5 марта 2021. Как бы, наверное, есть на это причины, может быть, им срочно нужно сделать новый фильм про Человека-паука или что-нибудь такое.
Но мы же говорили, что вот стриминговые сервисы, да, начинают производить свой контент, и вот недавно вышедший как раз-таки сериал по Ведьмаку, опять же, через 2 года выйдет следующий сезон. К сожалению, не в этом году. Ну, поклонники Ведьмака, я думаю, дождутся. Может быть, дождутся еще какую-нибудь следующую игру.
На самом деле, знаешь, вот про Uncharted еще непонятно, выйдет ли он вообще. И, возможно, причина в том, что у них один за одним уходят режиссеры с проекта. То есть там уже в декабре 2019 года 6-й человек подряд ушел.
6-й режиссер?
Да.
Ой, что-то мне кажется, что эта тема вообще не очень хорошо развивается такими темпами.
Да, как бы, наверное, из-за этого перенесли. Но, черт возьми, что там внутри происходит, что столько уже раз сменился человек, который отвечает за фильм, собственно. И говорят, что следующим человеком, кто попробует сделать фильм по Uncharted, будет человек, которого зовут Рубен Флейшер. Это тот, кто подарил миру Венома.
Рубен Флейшер.
Да, тот, кто подарил фильм про Венома.
О, я, кстати, не смотрел фильм про Венома.
А я смотрел. Ты знаешь, он не дурен.
Да?
Я думал, что будет сильно хуже, но оказалось, что он не дурен. Понятно, что это такая жвачка, ну, то есть прям он супер простенький, но, тем не менее, он хорошо смотрелся.
У нас возникли некие слухи, которые даже светоч игровой российской журналистики поспешил на своем канале, скажем так, ну не то чтобы опровергнуть, но сказать, заявить во всеуслышание, я же говорил,
да.
Я же говорил, извините, что мы упоминаем Антона слишком часто в нашем подкасте, но мне кажется, он по праву занимает вот эту виртуальную...
Патриарх российского игрожура.
Виртуальную должность.
Да.
Да, мы сейчас про, конечно же, его предсказания о том, что Cyberpunk не выйдет в начале этого года, как планировалось. Мы все уже эту новость таки пережили, что да, он переносится у нас на сентябрь 2077 года.
Нет, на сентябрь этого года, конечно же.
И говорят, что проблема якобы, ну опять же, это все слухи, которые можно делить на 2, на 3, на 5, на 6, в том, что как раз-таки сложно с оптимизацией для консолей вот уходящего поколения, как раз-таки не про версии, а те самые вот эти просто PlayStation, просто Xbox. Ну, естественно, консоли, которые обладают вычислительной мощностью... Там,
вычислительной мощностью калькулятора?
В 1 терафлопс.
Говорят, что основной причиной стала оптимизация для базовой версии Xbox One. То есть это самое первое такое уже... Ну, понятно, что она слабее, чем уже последователи ее. Но, тем не менее, ребята все-таки говорили, что их игра готова, и она уже играбельна, но они решили взять время на то, чтобы дополишить ее. И они хотят сделать это Знаешь, вот как ты говорил, что Rockstar — это компания одной игры, я думаю, что они компания CD Projekt Red хочет отойти от образа компании, которая известна только Ведьмаком, и готовит что-то очень масштабное. Полгода, на самом деле, для того, чтобы пополишить игру, это избыточно. И мне кажется, что это прям очень много.
Я, честно говоря, уже много раз, по-моему, об этом заикался. Я не представляю себе вообще, как можно вот сделать проекты такого уровня. Ну, то есть, это огромный труд большой команды людей.
Да.
Огромные бюджеты, естественно, это какие-то кранчи, переносы сроков, я не знаю, новые вводные, там, откат назад на какую-то стадию, потому что пошли не в том направлении, и вот эти идеи, которые хотели воплотить, не удается, будем делать другие. Ну, то есть, это настолько монструозная, как мне кажется, вещь, поэтому с точки зрения вот потребителя, который такой, блин, перенесли Animal Crossing, как я, да? Опять вернул. Но понятно, что даже может быть простое обычное желание заработать, может быть, больше денег, выпустив игру раньше каких-то громких тайтлов в жаркий период. А осень, как вы помните, это тот самый жаркий период. Хотя весна тоже, в принципе, любима. И, как мы с вами знаем, вот весной очень много переносов случилось всяких разных.
Это в целом, видишь, история, вот в последнее время только такое случилось. Ну, то есть, вот это, наверное, тренд последнего полугода. Все почти крупные игры перенеслись, потому что очень много было уже обмусолено по поводу того, что игры выпускаются сырые. Вот, и мы можем вспомнить цитату одного известного японца, который говорил, что «Rushed up game is never good». То есть, когда игру доделывают в спешке, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому искренне желаем ребятам из CD Projekt Red, чтобы у них все получилось. Я, кстати, знаю настоящую причину, почему они перенесли ее. Ну, это такой, знаешь, внутряк. Короче, они с прошлого года ищут комьюнити-менеджера для СНГ, вот, русскоязычного, русскоговорящего, который будет не то, что общаться с комьюнити ребят, которые, ну, то есть не только общаться с комьюнити русскоязычным, которое будет играть в Cyberpunk, но и продумывать полностью стратегию продвижения на наших рынках, то есть рассказывать вообще там, ну, грубо говоря, через каких стримеров это все будет происходить, через каких ютуберов и так далее. И вот они его до сих пор ищут, уже, по-моему, пару месяцев не нашли, и, видимо, поняли, что, блин, такой важный большой рынок, да, нужно отложить из-за этого игру. Ну, конечно же, нет, это шутка. Но если вы вдруг комьюнити-менеджер, вы нас слушаете, и если вы еще не подавались в CD Projekt Red, ну, попробуйте. Попробуйте.
Им это ваш звездный час.
Им нужен кто-то вообще запредельный. И они очень много ребят
заплатят
уже
чеканной монетой.
Да, 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 да. Ну, кстати, вот на всю эту тему Кори Балларк тоже высказался в Твиттере, когда там начали вот эти все нытики говорить, что, о, ну все понятно, там оптимизация, проблемы, ко-ко-ко. Кори Балларк сказал, что игра всегда, почти всегда не готова до последнего момента вот в достаточном виде. Он знает, о чем говорит, потому что это человек, который давно в большой AAA-разработке, и он их понимает.
Мне кажется, что это вот для некоторых людей это просто жизнь, вот эти вот проекты.
Ну, конечно. То есть,
когда ты мало видишь свою семью, когда ты по несколько конечно лет там проводишь за вот этими грандиозными планами, их решениями, там, не знаю, какими коммуникациями, спишь где-нибудь в отеле рядом с работой, там, ну, вот это вот все.
Вот знаешь, я же тоже еще про что подумал. Когда ты делаешь какую-то маленькую игру, ты в нее все равно, ну, ты в нее погружаешься очень сильно, да, и там в определенный момент ты начинаешь уже думать там только о ней. А когда ты делаешь огромный, блин, проект в открытом мире, у тебя тот мир становится для тебя заменяющим реальным.
Ну вот я про это и говорю.
Ты же должен действительно продумать все правила, новые законы, грубо говоря, создать этого мира виртуального.
Это и называется, Тимофей, это называется профессионализм, когда ты начинаешь жить своей работой.
Да.
И именно такие проекты, как всегда, ну, как правило, они выстреливают, они получают признание, ну, потому что получают те, кто много старается и много работает.
Это правда.
Вот. И если говорить еще про людей, которые много стараются, работают, ездят с Матсом там, не знаю, где-нибудь в барах.
И много пишут в Твиттере.
Выпивают много. Вы поняли, про кого мы сейчас. Так вот, этот человек, которого зовут Хидео Кодзима, он сказал, что он хочет поработать над низкобюджетными и эпизодическими играми. Внезапно индюшатину хочет сделать, но, естественно, она не будет называться индюшатиной, потому что он же скажет, что Hideo Kojima Game
Hideo by Hideo Кодзима, да. Вот это все.
И ну, все такие, о, это гениально. Ну, серьезно. Он надеется, что он сможет это делать параллельно, выпуская новую игру в своей студии. Большую, да. Естественно, игру.
Да. Он поделился с нами, что они делают... У них есть идея какой-то одной новой, большой, крупной игры, которую они вот пока, видимо, обдумывают. И они хотели бы параллельно с ней делать что-то вот, что-то такое.
Короче, он, знаешь, он хочет и по-большому, и по-маленькому одновременно.
Знаешь, что еще круто, Олег? То, что, по-моему, компания Konami хотела выпустить эпизодическую игру по вселенной Silent Hill. И вспоминаем тут немножечко playable teaser, который должен был сделать Кодзима с Дель Торо. Вот. И, может быть, как-то это связано, две эти вещи. Ну, посмотрим. Время покажет. Надеемся, что...
Может быть, Кодзима выкупит права на 5.
А там же какие права? Ему же, блин, это же был просто тизер. Там игру не сделали. То есть это было просто...
Ну, концепт-то есть, технически много людей слышали про это. Некоторые упарывались, даже продавали консоли вместе с установленной игрой, потому что ее выпилили из Тора, да. В свое время. У меня, кстати, была она одно время тоже так же долго. Я такой...
У меня она есть до сих пор в библиотеке. Я ее храню, как зеницу ока. Но... Ну, потому что она реально жуткая. Это самая, одна из самых страшных игр, в которые я играл. Вот именно потому, что вот эта цикличность.
Ну, и... я тебе, конечно, намекну, что три в ряд — это не страшные игры вообще.
Ой, ну, все. Ты не видел просто по-настоящему страшные три в ряд, Олег, где нужно убивать зомби. Вот это...
ну, складывать трех зомби, чтобы получилось ничего. Ладно, не знаю, как это работает в ваших мобильных вот этих штучках. Короче, мы, думаю, согласны с тем, что у Хидео что-нибудь получится, и вне зависимости от этого все скажут, что это гениально в какой-то мере.
Ну да, он же гений, в конце концов.
И попробуйте с этим поспорить, в конце-то концов.
Как звали того царя, который превращал все в золото своим прикосновением?
Я помню про антилопу, с которой из жопы монетки сыпались.
Блин, я забыл. Ну, в общем, Хидео Кодзима, он такой же, только он все, к чему прикасается, превращает в гениальное. Вот.
Я прикоснулся к своему ноутбуку, смотри, и у меня брендинг подкаст «Батина консоль» теперь на нем есть.
У меня пока нет, но Олег мне сегодня подарил наклейки.
Ну, как подарил? Я их передал, потому что на весь проект изготавливались тра-ля-ля. Тра-ля-ля изготавливались.
Очень удобно заменять все слова тра-ля-ля. Когда ты забыл, как что-то называется, ты просто говоришь тра-ля-ля. Мы переходим к компании, которая шарит в тра-ля-ля, и речь идет о компании Nintendo, конечно же. Во-первых, прошла презентация, я не могу назвать это директом, наверное, по игре Smash Bros. Super Smash Bros.
Я смотрю все директы от Nintendo, и в частности те, которые были по Smash, но этот я отказался смотреть, потому что больше информации... Вот знаете, как некоторым про Animal Crossing уже надоело слушать от меня, например, да? Также вот мне все, что связано со Smash, ну, это не моя игра, и я вот впервые за продолжительное время не посмотрел. Там говорят, что будет мужская и женская версия Байлиф.
Окей.
Из Fire Emblem. Я не очень понимаю, вот это мужская... А есть трансгендерная какая-нибудь версия? Ну, или бипа, как это?
Бипа. Бипа и бупа.
Это бинарные бухгалтера или... Нет, кто там они вообще? Вот эти вот...
Ой, пришли играть в Super Smash Bros, да. Но что-то перепутали, и поэтому... Ладно. Ну, в общем, да, у нас появляется новый герой в Super Smash Bros. И до... За него можно будет поиграть уже 28 января, купив платное дополнение. И также из этого директа мы узнали, что до 31 декабря 2021 года, то есть в ближайшие два года, появится еще 6 новых бойцов для ССБ. И они уже определены, то есть в компании уже знают, кто это будет, но мы пока нет.
Там еще всякие разные костюмы, и еще да. Какие-то альтаиры из Assassin's Creed. Да, внезапная коллаборация. Мне кажется, это игра, в которой скоро будут вообще все персонажи из всех игр. Ну, то есть вот. Почему нет? Скажет Nintendo. Такие, а мы могем? Сакурай, смогешь? Он такой, да. Берет свои два контроллера, одновременно играет и говорит, да.
Кто был бы самым нелепым героем? Вот давай подумаем. Представь себе, кого бы ты вот прям увидел в ССБ и такой, господь, ну серьезно, вот настолько... Я хочу, чтобы Пирамид Хэд из Silent Hill появился в Super Smash Bros. И у него будет суперспособность просто вот втыкаться головой в врага.
А я бы за Хэдкраба поиграл.
О, кстати. А он что, только прыгает и...
И орёт.
Ну, в общем, да, ладно. Давайте дальше. про Nintendo вам немножечко расскажем. Мы делились с вами тут слухами в одном из предыдущих выпусков про то, что Metro Redux, возможно, выйдет на Switch. И это оказалось не слухом. То есть магазин видеоигр спалил нам немножечко то, что действительно выйдет игра, и она действительно выйдет 28 февраля, и вы сможете в нее поиграть на Switch.
Поэтому, если вы покупаете что-то в виде игр нет, то вы можете иногда заметить там что-нибудь и звоните, пишите, говорите, игра появилась в списке.
Которую еще просто никто даже не ждал, да, и не знал.
И даже дата есть, например, или там месяц, когда оно выйдет. Поэтому, да, хорошо, Metro Redux будет на свече, вам будет чем заняться.
Metro Redux был слухом, он сбылся. Есть еще один слух, знаешь какой?
И он мне больше интересен, да. Я знаю, речь идет про трилогию BioShock. Вообще вещь, которую должны, как мне кажется, попробовать все. Наверное, немножко устарело, конечно, уже, но были потому что ремастеры. То есть напоминаю, что BioShock 1, 2 и 3 выходили на PlayStation 3. Также игра выходила на ПК, все три части. И, естественно, потом вышли ремастеры. И это стало выглядеть все красивее и симпатичнее. Но вот этот вот утопичный мир, переживший... свое развитие там, да, где-то. Таких игр немного. По большей части обычно это либо какие-то фильмы, либо книжки, вот, где утопия, прям утопия, которая заходит в своем развитии в какое-то странное совершенно направление, у вас странные там какие-то механизмы. Ну, то есть это понятно, что каким-нибудь киберпанком перекликается, но киберпанк — это все-таки больше про будущее, а здесь это вот альтернативная такая
про
штука.
Про настоящее.
Да, и теперь на свече, скорее всего, я надеюсь, что вот эти вот... утечки из тайваньской...
организации, которая возрастной рейтинг игры определяет.
Вот. Вообще, как эти дядьки выглядят? То есть, такие сидят, тайваньские суровые мужики. Я не знаю, как я правильно изображаю сурового тайваньца. Но, в общем, к ним приносят игру, они такие, включай.
Ну, я думаю, что там сидят люди, которые проверяют наличие определенных вот этих триггеров, грубо говоря, в игре. То есть, наличие там алкоголя, например, обнаженки, насилия, крови и так далее. Исходя из этого... ставят рейтинг.
То есть они, по идее, должны игру пройти.
По-хорошему, да, чтобы определить правильно.
Ну, потому что, знаешь, вдруг есть пасхалочка, ты заходишь в какую-нибудь секретную комнату, предварительно взломав ее, и код нигде не сообщается, открываешь, а там, не знаю, огромная писька стоит.
Там два больших Big Daddy, вот эти вот, которые просто...
Да, просто вместо рук у них...
лязгают металлом и...
Вместо буров вот этих у них ножницы. Эдвард, руки, ножницы. Помните, да, такой был фильм?
Как звали девочку из Биошоков? Я забыл.
О, я тоже не помню уже.
Если Биошок выйдет на Switch действительно, то там обязан быть на эту девочку костюм Зельды. Просто обязан. Вот прям, блин, это будет так круто.
Плохо,
ну, Элизабет, или как ты ее зовут?
Элизабет, наверное, да.
Ну, было бы круто, короче. Но если вряд ли такое случится.
Короче, мы же помним, да, что BioShock 4 разрабатывается. То есть в какой он стадии находится. Ну, в общем, понятно, что франшизы такого уровня умирать не должны. На них всегда можно заработать дополнительные денежки. Да и фанатов, собственно говоря, огромное количество. Поэтому если вы еще не играли в BioShock, то обязательно посмотрите хотя бы на последнюю часть, вот, которая Infinite 3. В принципе, конечно, лучше, наверное, пройти все три по очереди, потому что они взаимосвязаны. Вот так вот будем ждать на свече. Мне кажется, это очень крутая штука, потому что графика там не шибко какая-то, супер-пупер навороченная, и тигра, мне кажется, потянет.
Что там у синих? Выяснилось, что они не приедут на E3 2020. Ну, как бы уже не первый раз, да?
Получается? Они решили, да, сообщили официально, причем, что они сфокусируются на множестве мероприятий для покупателей по всему миру. Ну, то есть, понимаете, им проще сделать свой E3 с блэкджеком и шлюхами. То есть они же имеют большой опыт в проведении всевозможных мероприятий. Там как раз, по-моему, сейчас вот еще одно идет. Sony Experience, по-моему, да, оно называется. Они умеют проводить большие вот эти митапы. И Sony не нужно... Не обязательно нужно лезть на E3. Вполне себе могут. И все их посмотрят. Как мы знаем, Тиму Куку, например, достаточно написать что-нибудь, тизернуть что-нибудь в своем твиттере, и это разойдется сразу по всему миру, и это стоит ноль денег. Да. Ну, вы поймите, что участие в E3, оно не то чтобы не бесплатное, оно такое, существенные издержки несет для компаний, которые заинтересованы как раз-таки.
А сейчас они уже могут позволить себе делать свое, и изживет ли себя формат вот этих вот больших крупных игровых конференций, вряд ли. Но как-то он должен, наверное, преобразоваться, чтобы это было интересно.
Смотри, просто берешь, как вот я бы это проводил. Ну, то есть большое помещение, да, с зрительными местами. Где-то есть холл, в котором стоят стенды с угу. кучей разных всяких игр. Где-то есть будки с разработчиками. Ну, будки. Я представил собачью будку. Там,
там можно исповедоваться и сказать, я играл в матч 3.
Тимофей, я тебя исповедую после подкаста. Вот. И проводите несколько дней мероприятия, сами транслируете это все дело куда хотите, на YouTube, на Twitch. И вам, в принципе, никто не нужен. И все смотрят, потому что все хотят посмотреть, а что же Sony нам готовит. Ну, и чем это отличается от E3? То, что это вот под вот этой вот плашечкой «е-е-е»?
Да ничем, на самом деле. Мы переходим уже в полностью мир цифровой, и понятно, что там E3, например, посещает 100 тысяч человек, к примеру, а в интернете потом все это смотрят несколько миллионов. Поэтому, да, да, ну, неудивительно. Говоря уже про всякие крупные анонсы, которые обычно на таких мероприятиях проходят, мы все с вами ждем PlayStation 5 и того, как она действительно будет выглядеть по-настоящему, потому что расходились фотографии девкитов. Ну, девкиты, понятно, что не будут иметь, скорее всего, ничего общего с...
Туда пиццу можно разогревать.
Да, можно кусок пиццы класть, да. Уже тоже, уже, блин, столько шутили про это. А из Xbox нового можно холодильник сделать?
Если надуть его.
Да, да, да. Ну ладно. Короче, появился на прошлой неделе новый концепт, вероятно. Кто-то слил якобы настоящий внешний вид PlayStation 5 новый. И выглядит она очень странно, как будто бы человек с выбитой челюстью такой вот просто. Но все долго обсуждали, правда это или нет, как бы действительно ли может так выглядеть новый, консоль нового поколения. Выяснилось, что нет. И что это просто один ютубер спроектировал 3D-модельку и сделал ее из пенопласта.
Мне одного взгляда на этот концепт было достаточно, чтобы понять, что это фейк.
Ну да, он так низкокачественно достаточно выглядел.
Потому что в свое время, если ты помнишь, мы точно так же смотрели на прототип свеча, который якобы типа утек, и там было целое расследование по отражению там деревьев в экране чего-то там монитора, вычислили офисы, где это все может находиться, что это действительно прототип, а чуваки просто взяли, сделали вот макап такой из там пластика, покрасили его стекло, прилепили фальшивые там стики-фигики. Понятно, что это дело все не включается. А тут тоже, да, два вот куска пенопласта.
Вообще просто лучше.
И, естественно, покажут нам крутую PlayStation 5. Не сомневайтесь в этом, потому что здесь нет соревнования, какая консоль круче выглядит.
Естественно, да.
Во-первых, это высокотехнологичное устройство. Основная его задача, и я думаю, Sony точно об этом знают и помнят, чтобы она не шумела теперь, как PlayStation 4 или PlayStation 4 Pro, как самолет, чтобы вам не пришлось самостоятельно менять, не знаю, термопасту и чистить кулеры, чтобы оно вот это все не гудело. Потому что они видят, ага, Microsoft умеет, у них Xbox One X бесшумная практически от слова совсем. Поэтому надо стараться сделать. Да, я понимаю, что вычислительные мощности растут, игры будут красивые, надо делать, чтобы было тихо. Ну и немножечко с дизайном тоже, чтобы было хорошо. Но вот это вот, этот вот буква X, не знаю.
Да, оказалось, что...
Перекос головы какой-то.
То, что все видели, оно размером с коробку из-под диска с игрой. Вот. Переходим к компании Microsoft. И за последние две недели они показали нам очень интересный функционал новый. Теперь можно стримить игру с консоли на мобильное устройство. Пока это превью-версия только для Android, но это уже круто. И мы не пробовали, но наш товарищ Володя Плотников потестил и, в общем, рассказал, что...
Да, он на канале в Телеграме BRDcast написал большой такой обзор, что ли, превью этого всего, как это все работает. Поэтому наверняка вы эту новость видели, если подписаны. Если вообще у вас есть Телеграм, а то он же запрещен на территории Российской Федерации.
Вообще-то.
Так что вы можете теперь, если вы счастливый обладатель Xbox, вы можете теперь на туалете, на своем андроиде играть.
Не в Матч 3, а в Destiny, например. Вот так-то.
Да. В этот, в Half-Life поиграете, там, в Uncharted, ну, в общем, да, Last of Us 2.
Володя пишет, вот что в какие-то вот такие не онлайн-шутеры, да, где не нужна там прям минимальная задержка между нажатием кнопки и ответом, во всяких пошаговых, например, играх, это очень комфортный вариант. Ну, то есть, если вы, например, захотите пройти какую-то крутую игру, не знаю, пусть это будет Darkest Dungeon, например, на своем телефоне, у вас теперь будет такая возможность. Все вот продолжают как-то смотреть и пробовать экспериментировать с клауд-геймингом, и компания Microsoft не исключение. Посмотрим, во что это все выльется. Ну и на этом у нас с новостями все.
Да.
И мы переходим к замечательному разделу, который называется «Мы поиграли».
Да, как и сказал Тимофей, сейчас я вам расскажу про Tokyo Mirage Sessions Fae, это значит Fire Emblem Encore. Очень сложная штука в произношении. И Fire Emblem там потому, что это коллаб. Есть такая компания, называется Atlus. Она испокон веков делала серию игр по вселенной Shin Megami. И первая их игра... В 80, по-моему, 7-м году вышла на ПК и на Famicom. Ну, Дэнди, который вот это вот.
Что это за игра вообще, Олег? По трейлеру выглядит какая-то непонятная дичь. Что там происходит, я не разобрался. Ну, то есть я понял, что там пошаговые бои, как и во всех играх Atlus. То есть там в Персоне, в той же самой, например. Но что это такое вообще?
Если ты видел трейлер или играл в Персону четвертую, mm-hmm. в пятую, там, например... то ты однозначно поймешь, что такое вот этот вот Tokyo Mirage Sessions. Давайте я буду вот этими тремя словами это все это дело называть. Потому что общая концепция, она заключается в том, что есть некий мир в определенном времени, да, современный, и есть некий потусторонний мир, который либо проникает, либо мешает. Ну, в общем, обычно это должно закончиться плохо для mm-hmm. жителей. Токио, как правило, либо его окрестностей. Такая отличительная черта. И есть у вас герой мужского пола, который начинает, значит, охранять, как по-другому не могу сказать, девочку Цубасу, у которой сестра 5 лет назад пропала, значит, во время выступления в театре. Исчезла в никуда, потому что появились вот эти странные миражи, и они из другого измерения там, получается. Лишают людей они творческих способностей и всяких разных. Ну, то есть это дальше вам предстоит. Да-да-да-да-да, это японская достаточно история. И вы вместе с Цубасой и со своим друганом, а потом у вас, спойлер, появляются еще напарники, которых вы можете использовать в битве, вы начинаете спасать других людей посредством проникновения в данжи, в которые попадаете через такие порталы. И пройдя данж, убив в конце, как правило, какого-нибудь босса, вы возвращаетесь в район Токио, который теперь очищен от скверны. Угу. По-другому сказать не могу.
Я понял, что это очень похоже на предыдущие игры Атласа, но каким образом здесь Fire Emblem вообще?
Дело в том, что у персонажей, которые попадают в вот этот подсторонний мир и вот эти данжены, есть так называемые, ну что-то типа, я бы хотел назвать бы их покемонами, но, в общем, есть бойцы, с помощью которых они сражаются, то есть виртуальные. И в данном случае как раз-таки вот эти вот их напарники виртуальные, они как раз и являются персонажами из вселенной Fire Emblem. Там Господь. Вот Хром есть, я забыл, как еще всех остальных зовут. И, естественно, у всех там какая-то внешка есть, у всех какие-то отличительные
обилки,
пухи. Там, да, это либо там меч какой-нибудь, либо копье там какое-нибудь, либо посох колдунский в виде микрофона. Ну, почему я сказал микрофону? Да, потому что конкретно в этой игре, потому что Tokyo Mirage Sessions, вот это Sessions, оно намекает на то, что персонажи, с которыми мы взаимодействуем, они какое-то отношение имеют к миру айдолов, к выступлениям на сцене. И там часть вообще игры завязана на то, что вы открываете какие-нибудь способности. Там нужно ходить на самом деле на репетиции между битвами, чтобы прокачать какие-нибудь свои абилки. Но это звучит не так страшно, потому что, как правило, это просто просмотр сцен и чтение текста. То есть иногда нужно выбрать какой-нибудь вариант ответа, и мне кажется, что, скорее всего, разветвление какого-то ошибки не происходит. Угу. Ну, какая-то реакция, там, не знаю, вот персонажа в ответ на вашу реплику происходит. Так вот, пропала сестра Цубасы, и в Японии пропадают также люди, вот появляются эти миражи, тра-ля-ля. Вот концепт. Естественно, что за этим что-то или кто-то стоит, и нам в конце придется выяснить. Забегая вперед, я получил игру в день ее релиза и провел в ней что-то порядка 12-13 часов.
Угу.
Я всегда заглядываю перед началом игры на How Long to Beat и выяснил, что для прохождения сюжета только потребуется около 65 часов. То есть я понимал, что я за неделю до записи подкаста однозначно не успею игру пройти. Угу. Я успел пройти 3 данжона. То есть пролог и 2 главы. Еще, как я понимаю, у меня еще 4 главы. Угу. Печаль заключается в том, что с одной стороны, данжи — это весело, и если вы любите JRPG, но есть такие интерлюдии, вот между этими данжами вы что-то делаете, вы подготавливаетесь, ну, то есть репетируете там с кем-нибудь, вы там ходите туда-сюда, разговариваете, и это реально, вот эта интерлюдия почти всегда на час. То есть после того, как вы победили босса, готовьтесь к тому, что вы будете час читать текст с экрана, разговаривая с всякими разными персонажами.
Ох, и это же все еще популярно. Вот
и это еще... Да, ну потому что подается история. Она исключительно, как мне кажется, игра сделана для, ну, фанатов, в первую очередь, JRPG и аниме. Ну, потому что она таковым особо и является. Там даже есть кат-сцены, которые нарисованы. Ну, то есть это мультанимация. И вот достаточно круто сделано. И что нас может заинтересовать в такой игре? Почему я провел там столько и хочу туда еще? Ну, потому что, во-первых, я люблю...
JRPG
я очень люблю. Боевка, она классическая для игр.
Вот, кстати, да, ты же во много разных JRPG играл. Как тебе боевка по сравнению с, не знаю, там, с тем же той же персоной или с,
ну,
с МТ?
Вот я, к своему стыду, в 5-ю персону не играл. Играл в 4-ю и играл в Shin Megami Tensei в 4-й тоже. Угу. Вот, и в целом это достаточно похоже. То есть у нас вот есть атаки обычными, которыми я практически никогда не пользуюсь. Есть скиллы. Они раскрываются у каждого оружия, то есть убили какого-то моба, например, из него дропнулась какая-то часть, как правило, это форс называется, ну, типа сила какого-то монстра, и с помощью вот этого можно скрафтить для одного из 3 героев, которыми вы бьетесь, можно скрафтить пуху.
Угу.
Вот, пуху скрафтили, и во время использования этого оружия у него открываются скиллы.
Mm-hmm.
То есть нужно им побиться какое-то время, и когда все открытые скиллы выпадут, будет гореть значок «Мастерит». То есть пришло время найти или изготовить новую пуху. Да, причем они отличаются иногда по статам, то есть некоторые уязвимости прям кардинально меняются. Ну, иногда встречаешь босса, он там, например, льдом дамажит или ветром там каким-нибудь, а тебе нужно, ну, в общем, иметь пуху, у которой есть резистанс к этому всему, иначе тебе капец. Ну, то есть ты должен включать...
Ну, понятно, да.
Вот, и есть еще пассивные всякие штуки. И самое главное вот с этими скиллами, в чем прелесть этих игр-то и заключается, что вы можете делать цепные атаки. То есть если вы, например, видите моба и нашли у него уязвимость к чему-либо, ну, то есть вот провели атаку с уязвимостью, потратили часть очков ЕП на это все дело, то если один из ваших, скажем, в пати чуваков имеет дополнительный вот этот вот сайд-скилл, который связан с этой уязвимостью, опять же, то у вас произойдет цепочка. Если их у 3 это есть, то 3 удара наносите. Иногда, зная уязвимость конкретного моба, можно его вынести практически с первого раза.
Угу.
Причем кривая сложности в игре так сделана, что играть комфортно как раз-таки на нормале. То есть комфортно, но... Я бы не сказал, что это прямо приятно, потому что я часу на 10-м вот как раз переключился на изи, потому что я понял, что я хочу дальше сюжет. Ну, я хочу пройти все данжены, посмотреть всех боссов, потому что иногда, ну, ты просто натыкаешься на оверс левельного какого-нибудь моба и тут же подыхаешь условно. Mm-hmm. И начинаешь, ну, не данж сначала, ну, сейвпоинт с какого-то. Благо, не нужно на чеках где-то респавниться. В общем, ходишь, данжен, кстати, прикольный, там всякие головоломки присутствуют, какие-нибудь западни. Вот мне понравился уровень, где есть такие огромные фотоаппараты, там вообще вся завязка этого сюжета на фотоаппаратах сделана. То есть, потому что главный злодей этого данжа — это фотограф, который похищает с помощью снимка, похищает, короче, людей.
В какой это игре было, я забыл.
Ну, где-то было, наверное, вот. А здесь мы и движемся, пытаемся его найти, и стоят огромные фотоаппараты. Если ты попадаешь в их объектив, тебя автоматически на начальное место телепортирует. Mm-hmm. Вот. И тут должен понимать, как эта камера направлена, чтобы ее обойти так, чтобы не попасться под эту фигню. Иногда за подлянки такие ты видишь сундук. Сундук, кстати, в виде ромба. Ну, не ромба, а как это, октаэдр. Две пирамидки, короче, если друг с другом скрестить. Вот такая вращающаяся штука. Очень простая по графике.
Гексайдер.
Может быть, это и гексайдер.
Если там две пирамидки.
А, 6 получается. Хекса, да, 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 это хексайдер. Тимофей умный. Вот, будьте как Тимофей. Все. Короче, игра же выходила на Wii U в 2015 году. И, в принципе, получила там достаточно высокую популярность, снискала ее там. Но единственное, что вы же помните, сколько консолей Wii U было продано? Что-то около 6 миллионов за всю ее жизнь, за весь ее жизненный цикл. Вот. И теперь я надеюсь, что игра достойное место займет на Switch'е. Особенно после того, как стало известно, что Persona 5 на Switch таки не выйдет.
Это прям 100%, да?
Ну, может быть, когда-нибудь она туда и выйдет, но пока мы имеем только готовящийся к выходу Мусоу.
А что они сказали? Персоне?
Ничего. Ничего, они никак не комментировали.
Вот Persona Scramble выпускать.
Ну, подожди, ведется же разработка от Lusam Shin Megami Tensei 5, да, опять же, про который давным-давно ничего совершенно не слышно, и она делается, я так понимаю, что чуть ли не эксклюзивно на Switch.
Вот. Ну, посмотрим.
Посмотрим. Да. Возвращаясь к нашим
котлетам.
Ну и бестиарий хорош. Там всевозможные пружины, которые вас бахают ядом, цепляя мозги летающие, электрические, снежные, какие-то на колесиках роботизированные, похожие на каких-то всадников с копьями штуки. Вот все, что вы видели когда-либо в играх от Atlus, спасибо, что не вернули Мару. Ну, это член на колесах такой, помнишь? Картинка. Хотя вполне может быть, она еще и появится. Они любят бестиарий свой периодически куда-нибудь. Вот. В этом вот и прелесть этой игры, что ты наблюдаешь эффективные вот эти вот кат-сцены, когда ты добиваешь какого-то врага, там оверкил какой-нибудь делаешь, когда ты рассчитал, такой, да, я правильно вспомнил, что вот этого надо бахать вот этим вот, ну, у него уязвимость к этому. Ну и боссы прикольные, на самом деле. То есть они вот такие японские-японские, анимешные-анимешные. Ну, то есть там голова какого-нибудь мужика, у которого... такой зубчатая такая пила в виде ошейника, когда голова поднимается, ошейник летает по кругу, короче, тебя бахает, вот это все. Ну, в общем, все, что вы любите в аниме, как раз-таки есть в этой игре. Меткритик, по-моему, около 80 у игры, причем как версии для Wii U, так и версии для Switch'а. Я, конечно, понимаю, что это не Persona 5, у которой 93, но вот на безрыбье на Switch'е как раз самое то. Опять же, напомню, что это эксклюзив Nintendo. Наверное, не буду до окончания прохождения говорить, понравилось мне или нет, но могу точно сказать, что впервые за долгое время я прямо очень сильно жалею о недостатке свободного времени, потому что игра очень благоволит сессионному геймплею. То есть, да, ты в данже можешь провести условно там часа два, например, или три, в зависимости, опять же, от уровня сложности, но ты можешь в любой момент вернуться к сейву, а их тебе 20 штук аж слотов для сейвов предостаточно. То есть ты, главное, запомни, что где было, и ты, в принципе, чувствуешь, что вот не хватает у тебя. Либо пойдешь, не знаю, чайку попьешь, позанимаешься какими-то рабочими делами, либо, не знаю, еще раз вернешься, прокачаешься. Кстати, есть на версии для Switch'а дополнительные сайд-стори героев и еще один отдельный данж туда запилили. Ну, то есть игра больше, чем на Wii U. Угу. В общем, ну, видимо, Atlus каким-то образом подготовилась. Вот жалко, что я не могу точно вам описать вот эту историю коллаборейшена с Fire Emblem, но, видимо, приятно будет видеть знакомых персонажей. Я просто Fire Emblem один только начинал играть, все. Поэтому вот однозначно must-have для фанатов Атлуса. Ну, потому что непонятно, когда на Switch'е мы увидим SMT5, например.
Спасибо, что рассказал.
А ты сейчас будешь играть, рассказывать?
Играть. Ну, я не то, что прям буду очень много и долго рассказывать, потому что игра все-таки старая, но я тут поиграл в Super Mario Odyssey и продолжаю играть. И мне очень нравится. Блин, это прям очень комфортный 3D-платформер с очень клевой рисовкой, с очень разнообразными мирами. И он, вот знаешь, то, что, конечно, первое время меня немножко отталкивало, это открытость этих миров. То есть ты прям не знаешь, куда тебе идти, серьезно. Ты просто, не то, что не знаешь, у тебя глаза разбегаются. Ты и сюда хочешь, и туда хочешь. Все, наверное, знают, что Super Mario Odyssey — это супер крутая игра, на самом деле.
Ты поиграл с девушкой? Вдвоем? В нее, да.
Нет, нет.
Он не хочет?
Да, ну, я даже не предлагал. Я просто в прототипе играю спокойненько себе, и мне хорошо. Но вот единственное, что меня не очень порадовало, то, что там есть какие-то уникальные мувы, которые доступны тебе только если ты играешь с отстегнутыми джейконами. Там, допустим, запустить шляпу по кругу. Вот почему? Ну, то есть понятно, что они, наверное, таким образом хотели зафорсить вот этот вот свой новый метод управления, но, блин, почему урезать?
Игре между тем полтора года уже, Тимофей, ты помнишь, да?
Да, я как бы медленно дохожу, но дохожу.
Видите, у человека в жизни есть место не только для игр на мобилках.
Короче, ребят, если вы по какой-то причине до сих пор не играли в Super Mario Odyssey, найдите ее, я не знаю, где угодно, там на Авито, дождитесь на распродаже. Это игра прям, в которой можно ненадолго, но подзалипнуть.
Смотри, я бы сказал так, что это вообще в свое время, конечно же, был систем-селлер для Switch'а, для категории людей, я бы их так назвал, ну, детей, короче, вот, которые с Зельдой не будут играть, потому что для них она слишком сложная. А вот именно, что касается family gaming, вот этот вот семейный, где, если что-то сложное, тебе там папа или мама помогут пройти, вот такое, то это самое то, что нужно, как мне кажется.
Слушай, ну вот мне интересно еще было бы попробовать этот кооперативный режим, но...
Ну там за шляпку ты играешь.
Ну да, я понимаю, но, блин, выглядит забавно на самом деле.
Ну, попробуй.
Я не знаю даже, нужно ли что-то рассказывать дополнительно про эту игру, потому что, наверное, большинство наших слушателей в нее так или иначе играли, но мне прям вообще очень она милая, очень какая-то приятная, и мне вот приятно в нее возвращаться и просто тихонечко там как-то допроходить, дособирать то, что я не собрал на уровнях. В целом очень прикольно.
Ты помнишь, да, что она там часов 15-16 проходится, и плюс у тебя еще возможность есть
10 собрать... 10 тысяч часов, да, собирать все луны.
Да, да. Такое никогда не пытайтесь это повторить, хотя есть люди, которые могут. Но я вот смотрел, то есть у меня была мысль когда-то позадрачивать немножко, но когда я посмотрел видосы, как люди это делают...
Там вообще просто какие-то
там, причем без вот этих вот использования джейконов вот в руках, там некоторые просто предметы не, просто невозможно взять. Там такие тайминги, вот это. Вот это настолько я не люблю платформинг в играх, но, опять же, это, в принципе, 3D-платформер-то, я с удовольствием его прошел. То есть он не сложный, но луны — это луны.
Ну и переходим к разделу о новиночках. Расскажем вам, что же нового вышло за последнее время. Там не так, чтобы много всего, но на что-то мы обратим ваше внимание.
Да, вот есть такая японская, опять же, японская серия игр «Ателье». Очень сложно произносить эти названия вот сейчас. «Ателье Шале», «Alchemist of the Dusk CDX», «Ателье Эша and Логи», «Alchemist of the Dusk Sky DX», «Ателье Аиша», «The Alchemist of Dusk». Короче, господи, это вот три игры, которые вышли прям вот недавно совсем и на Switch'е, на PlayStation. Я, кстати, не помню, на Xbox'е выходят. По-моему, нет. Вот каждый из игр стоит что-то в районе 2900, что на Switch, что на PlayStation. И есть возможность эти три игры купить за 6000 рублей одним паком. Если вы любите анимешных, няшных девочек, если вы любите такое специфическое JRPG с ателье, там тоже есть монстры, кстати, нужно добывать всякое разное, ходить. У нас есть в чате Вавасик, который прямо фанат ательешек. Да, Колес, привет! То есть есть любители в этой серии, но я к числу себя не причисляю. И, в принципе, рад за людей. Вот у них аж три игры, прикинь, сразу. 6000 отдал, три игры. Ха! Можно 200 часов.
Это для тех, кто любит, конечно, вот этих всех...
Вайфу они называют.
Во, да-да, для...
Девушка, это жена, Тимофей. Вайфу — это жена.
Но это и есть девушка мечты, вообще-то, Олег.
Но у некоторых это разные понятия.
Ладно. Также, ребят, на PlayStation вышел Surge 2 16 января. Вот там есть премиум эдишн. 4200 рублей он стоит, но что-то дороговато.
Думаешь, для Souls-like игры, учитывая, что там сейчас основная серия на распродаже, ну, в смысле, основная, ну, сами Dark Souls и всякие вот эти, но об этом попозже чуть-чуть. Ну, как мне кажется, Surge 2 кому-то зайдет, потому что это Dark Souls с роботами.
Блин, ну выходил же недавно Code Vein, например, и очень много уже этих игр, и я не знаю, то есть сложно выбрать, сложно найти какую-то альтернативу.
Горшочек не вари, я бы так сказал.
Да.
Есть, потому что классика, вот в которую любят там...
Неповторимый оригинал.
Да, можно там на барабане, на свистюльке, на сносом, там на, не знаю, каких-нибудь площадке для вот этих танцев, как она называется, это коврик этот, вот, на котором прыгают. На чем только не проходят Dark Souls, и я думаю, что Surge 2 никогда не стать той игрой, в которую будут играть на банане. Чувак, помнишь, делал из банана контроллер?
Да, да, да. Ну, чего такого не было уже? Народ измывается просто как может.
Меня заинтересовал, знаешь что? Shadow Legend VR. Это что-то похожее на Skyrim в VR. Ну, у Skyrim, кстати, есть версия под VR, если вы не знаете. Слышь, купи.
Под VR.
Вот и здесь все замечательно еще тем, что вы можете крафтить свою броню, и вам нужно, управляя контроллерами, точить ваш меч прямо на вот этом диске, как это вращающийся, вот этот, я забыл, короче, точильный камень, вот этот станок.
Я не знаю, у него наверняка есть какое-то название, Олег, но я никогда его не слышал.
Если вы видите перед собой лестницу, в этой игре вам нужно контроллерами делать вид, что вы цепляетесь за перекладины, поднимаетесь, там, значит, видите какой-нибудь кубок золотой. Чтобы его взять, нужно протянуть руку и взять его. То есть это механики расширенные. Интересно, свежо, но игра, к сожалению, не дотягивает ни до Skyrim, ни до чего на свете, потому что там...
Сложно дотянуть до Skyrim, Олег. Потому что скоро, я думаю, он выйдет... Ну, на что он еще не вышел?
Давай, да так. Скоро выйдет уже следующий.
Следующий Skyrim?
Ну, не Skyrim, а Elder Scrolls, да, TS6. Кстати, никаких же новостей нет про него.
Да, они его делают, наверное, потихонечку. Они делают аддоны к Fallout 76 и TS6. Как-то вот,
ждем
да,
E3, как всегда. Вдруг там нам покажут что-нибудь, хоть немножечко тизернут. Опять же, вот это у нас из новинок, ну, условно, там, мультиплатформенных и на PlayStation, ну, потому что PlayStation VR, вы знаете где. Кстати, вот этот вот Shadow Legend VR, он на Пеке тоже есть. И там он стоит что-то $20. Понимаете, да? Есть способы экономить, если вы любите VR. Опять же, Half-Life не за горами.
Half-Life.
Там точно вы сэкономите, прям вообще огонь.
Ну и в целом, наверное, это все, потому что у нас традиционный январь, это затишье, ничего особо нового не выходит, все там как-то раскачиваются, выходят из отпусков, и в это время не то чтобы много кто игр покупает, да и выпускает тоже, наверное. Поэтому сейчас мы вам расскажем про скидочки. У нас тут есть про что рассказать. Начнем с компании Nintendo. И есть замечательная игра, которая называется Ви-Ви-Ви-Ви-Ви-Ви-Ви. Ну. Это замечательный платформер, который в свое время всех очень сильно удивил, потому что это платформер, в котором нельзя прыгать. И казалось бы, как это вообще возможно? Но все манипуляции там происходят за счет того, что вы меняете гравитацию и перемещаетесь с пола на потолок. И наоборот. Вот, то есть вы меняете гравитационное поле, грубо говоря, и падаете вниз, вверх, туда-сюда.
Это... А если бы ты сказал, вы меняете пол?
Да, на потолок.
Подумайте, если вы хотите сменить свой пол, то, возможно, это потолок.
Как-то там, ну ладно, неважно. Сейчас вы можете купить эту игру со скидкой 50% за 350 рублей, и если вы любитель платформеров, то присмотритесь. Там еще была замечательная новость недавно на DTF, по-моему, или где-то еще, в каком-то профильном вот этом сайте, издании. Ребята опубликовали исходный код этой игры, и кто-то из разработчиков профессиональных, ну, программистов, обратил внимание на то, что она написана просто как курица лапа, и там, типа, очень много есть каких-то банальных ошибок. На что человек, который эту игру делал, сказал, что, ребят, вот эта игра и то, что она вышла, это доказательство того, что даже не имея какого-то профильного образования, не умея программировать, немного времени посвятив этому, вы можете сделать свою собственную игру.
Ну, то есть у человека был концепт. Это знаешь, вот как я в свое время в общежитии, еще будучи студентом, я придумал, что а почему бы не сделать Тетрис наоборот? Ну, то есть я понимал, что эта идея-то не нова, и Тетрисов уже в то время было полным-полно. Я не видел ни одного, чтобы фигурки улетали вверх.
Ну, да.
Ну, то есть и чувак, который с нами вместе учился, я рисовал, короче, эти...
Кубики.
Спрайты. Ну, потому что мы старались сделать что-то необычное, а он писал, соответственно, всю логику. Вот, и мы сделали такую игру, появился, у нас Тетрис получился, в которой можно играть. На Турбо Паскале, кстати, делали.
Ох, Олег. Ты фактически ты тоже игровой разработчик, получается.
Вот у нас был Тетрис, который такой перевернутый.
Вау.
Я, прикинь, я забыл об этом вообще.
Вот это новое, свежий взгляд на Тетрис. Ну и еще есть скидочка одна, большая тоже на Nintendo.
Это игра, от которой у многих идет кровь из... не из глаз. Хотя, может, и из глаз тоже быть. Эта игра может быть для кого-то сложна и страшна, а кто-то может в ней проводить сотни часов. Да. Мы сейчас говорим про Binding of Isaac. Afterbirth. Ну, это расширенное там какое-то издание. В общем, если вы... Да вы знаете, что такое. Вы все знают, что такое Midboy, и все знают, что такое Binding of Isaac.
Это рог-лайк топ-даун данжен-кроллер. Вот так вот. Очень четыре непонятных никому слова подряд. Рог-лайк — это процедурно генерируемые уровни. После каждой смерти у вас данжен перегенерируется заново, перегенерируется то, что там лежит, враги, что в комнатах, как они выглядят и так далее. Ну, это, короче, это самое, наверное, один из самых известных рогаликов. Вот, чтобы не соврать. Он прям действительно...
Он выходил тоже на всех калькуляторах вообще, на каких только можно. Да. Он был...
Ну и сейчас вы можете купить полное вот это издание на Свиче со скидкой 50% за 1400 рублей. И, ребят, нужно понять, нравятся ли вам такие игры. Если да, то, блин, вы можете в ней очень много времени провести. Sony на очереди.
Sony. Там опять очередная, ну не то чтобы прям грандиозная распродажа, но они периодически апают игры, коих накопилось на текущее поколение консолей уже очень много, причем хороших, не очень, там, одного жанра, другого, и вы сможете выбрать себе среди них. Причем скидки приличные, иногда до 50, там, 60-70%.
Иногда и больше, да.
Да, и мы буквально вот затронем несколько экземпляров. Мне очень понравился бандл, который, конечно же, никогда себе не куплю, но вдруг вы не играли еще в Dragon Age Inquisition, который пока еще, ну, пока еще нормальный Dragon Age, в который можно поиграть. Он отдельно там, кстати, тоже что-то рублей 400 стоит. Uh-huh. А я покупал его за full прайс, между прочим, и с удовольствием прошел. Хотя кто-то плюется от него прямо как это. И Mass Effect Andromeda.
Ох, вот это самое вообще выгодное предложение.
Да, да. Говорят, что будет, конечно, еще новый Mass Effect. Говорят, что, возможно, будет переиздание.
А будут ли нормальные лицевые анимации?
Нет. Если в сценах с гей вот этим всем. Ну, возможно, будет.
Хорошо.
Или это вообще анимация, мягко, но не лицевая. Тут важно понимать, да. Обе части Dishonored, да, сейчас на хорошей распродаже в 50%. Угу. Мне кажется, что вот это такая же история, как с Байошоком, например. В Dishonored надо поиграть, потому что они прямо хороши. Ну, понятно, что это совершенно две разных игры по жанру, ну, Байошок и Dishonored. Но как стелс-экшен, мне кажется, Dishonored очень многим даст фору прямо, потому что он сделан с любовью. Arkane Studios, напомню, делали французы. И вот это все, что я прошел. Первый Dishonored я два раза проходил, все дополнения к нему проходил, и второй тоже со всеми дополнениями тоже прошел с удовольствием. Короче, прям очень теплые-теплые воспоминания, поэтому не вижу никаких причин, чтобы не купить, попробовать игры по вот 700 рублей.
И еще вы можете купить с огромной скидкой Dark Souls 3 Deluxe Edition.
Ну, он часто бывает по такой скидке, в принципе, поэтому... Ну,
тут 80% почти скидка.
Да.
Вот, он стоит 899 рублей сейчас, и если вы до сих пор не прикоснулись к миру ужасного, прекрасного и постоянно желающего убить вашего игрока мира, то присоединяйтесь, добро пожаловать в эти ряды.
Да, там и Bloodborne, кстати, тоже на скидосе сейчас. Короче, много всего. Не забывайте просто наведываться, потому что вот в такие времена, как сейчас, мы уже вам сказали, да, что в январе только вот с Свечеводом повезло, с Tokyo Mirage Sessions, например. А... Остальным всем как-то не очень, да, поэтому приглядитесь к играм, которые выходили давно, возможно, есть в вашем бэклоге, знаете, список желаемых, mm-hmm. где оно есть, и, например, там может быть Titanfall 2, потому что по цене обеда в Макдональдсе, что приблизительно 360 рублей, Тимофей не ест уже в Макдональдсе, у него после того инцидента с сарделькой в Германии вообще у него теперь не...
Я, кстати, в Германии заходил в Макдональдс, и там был веганский бургер, Олег.
Бывает такое.
Вот, ну, меня это удивило, и надеюсь, что это повсеместная практика будет.
Может быть и будет, поэтому ты вернешься когда-нибудь в Макдональдс, а вам за 360 рублей Titanfall, по крайней мере, не в, как это, не в коопе, так компанию на 6 часов, по-моему.
Happy Meal с Titanfall'ом.
Принимается. Хорошо, хорошо. В общем, вот такие штуки. К сожалению, у нас про Xbox сегодня опять не будет, раскидоны.
Там есть скидки, да, но мы, как всегда, записываем подкаст в то время, что к моменту выхода они уже будут неактуальны, ребят. Поэтому...
Будут новые, да. Поэтому вы знаете, да, xbox.com, ну, .com, заходите в раздел игры для Xbox, раздел скидки, и там все это дело самостоятельно все нарулите. А мы будем тогда с вами уже прощаться. Потому что...
Ну, мы можем еще рассказать, что в геймпассе, раз уж у нас скидок нет.
Действительно, давай
расскажем. А в геймпассе, между прочим, насыпали немножечко. Там выходит Plague Tale Innocence, он уже вышел, так что поиграйте в него, он замечательный.
Я, помнишь, хотел его купить, да, на распродаже, да, и да. Такой, блин.
Они, видишь, забайтили тебя, Олег. Они хотели, чтобы ты потратил на него деньги, но нет. Также Indivisible 23 января вышел. И в конце января нас ждут две игры, которые называются Fishing Sim World и Sea Salt.
Порыбачим.
Да, я уже думаю, как детство, представляю себе, батей. Как сцепились по пьяни и опять
поехали,
рыбачат.
И поехали на рыбалку, и там напились, и вот там и сцепились как раз-таки. Это все так и бывает.
Вот. Ну и на PC Game Pass скоро выйдет тоже Plague Tale Innocence, Gris и Children of Morta.
Та поэтому, самая, где которая иранская, да. Полиция приходила к ним, поэтому вы сможете посмотреть, у вас есть ПК, теперь даже не нужно им платить денег в поддержку, так сказать. Вы просто занесите Microsoft на Game Pass для ПК и поиграйте. А Gris, я считаю, что это игра, в которую нужно обязательно поиграть. Но она очень крутая, правда.
Она, кстати, уже даже на мобильных есть.
Да?
Да, круто. Ее выпустили там за 300 с чем-то рублей.
Круто, круто. Я прям вот всегда рад, что вот такие продукты получают массовое признание и можно почти за даром, как говорится, за амбаром.
Да. Ну и на этом мы заканчиваем наш выпуск 22-й. Как всегда, ребята, подписывайтесь на наш подкаст, на наш YouTube-канал, ставьте лайки, рассказывайте про нас друзьям. А мы, как всегда, поблагодарим тех ребят, которые оказывают нашему подкасту и в целом вселенной Бердикаста огромную поддержку тем, что поддерживают нас на Патреоне.
Тиром, который называется Бердикаст Плюс, он стоит $14 в месяц. В принципе, не такая уж и большая сумма, учитывая, что вы, будучи патроном на этом тире, сможете получать после
весь
шоу,
контент,
пре-шоу
есть.
Ко всем абсолютно подкастам, выходящим в этой подкаст-вселенной, плюс еще отдельно патронкаст. У нас, кстати, там недавно с Романом Юрьевым вышел эпизод. Я, кстати, когда начал запись, знаешь же, есть iPhones.ru такой сайт?
Да. Да, знаю.
Внезапно, да. И оказалось, что Роман там написал какие-то тысячи статей туда. Ну, а теперь он ведет подкаст про бодибилдинг, про бодибилдинг, правильное питание, вот это все. Ну, то есть, так мир иногда пересекается. Так что, го слушать. Патронкаст, да, к слову, вы можете поддержать только его за $2, и всем будет хорошо.
Вот, ну, мы озвучиваем список тех ребят, которые неоценимую помощь оказывают Бердикасту и вселенной Берди. Вот. И кто эти люди? Это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Ребята, спасибо вам огромное.
Серьезно, прямо, знаешь, читаешь каждый раз этот список. Понятно, что уже некоторые фамилии запомнились давно, как говорится, и на вашем слуху тоже, но приятно очень, что люди продолжают поддерживать, потому что ведение подкаста, его монтаж, вот эти выезды, монтаж видеоверсии для вас, это все очень много времени, которое мы тратим для того, чтобы, во-первых, ваше время там по дороге на работу еще куда-то скрасить.
Да.
Я переключился, кстати, на видео теперь. То есть я когда на кухне, например, что-то ем или готовлю еду, я включаю, на кухне у меня стоит
на iPad.
iPad или mm-hmm. iMac там пока еще живет. Вот, и я включаю там YouTube, те же подкасты, только в видеоверсии смотрю.
Да, это круто.
Можно глянуть, если там что-то интересное происходит, а можно и просто послушать.
Ну и на этом, ребята, мы с вами прощаемся. С вами, как всегда, были Олег Алексеев.
И это я. И Тимофей Сгребельный.
Это я.
14 февраля у нас будет следующий выпуск. Так что подготовимся ко Дню влюбленных.
Всех. Поиграем в дейтсимы какие-нибудь.
У меня же был, помнишь, там стрим про папку, который там с другими папками дружил.
Да, это лучший стрим был, наверное, в истории нашего подкаста.
Я надеюсь, что стримы вернутся как-нибудь. Когда выйдет Animal Crossing, точно. Я обещаю.
Ну и до новых встреч, ребят.
До новых встреч, да, пока.
Пока.